Кроме медсестры и врача, в кабинете сидели еще два человека в штатском. Медсестра уже стояла наготове со шприцом в руках. Дмитрий, закатив рукав рубашки, подошел к ней и сказал: «Сначала сделайте мне, а то я опоздаю на автобус, а идти домой пешком недалеко». Медсестра в нерешительности стояла и смотрела на штатских, но те молчали. «Нет», — возразила она, — «давайте сначала ему», — и показала на Николая. Дмитрий же, подступив к ней, стал настоятельно требовать сначала сделать прививку ему. Николай, стоявший рядом, начал смутно догадываться, в чем дело, и стал неторопливо отговариваться. «Я не тороплюсь, я на мотоцикле, делайте ему, а я тем временем сниму рубашку». «Ну что делать?» — никому явно не обращаясь, спросила медсестра. «Делайте, что просит, притом быстрее, время уходит», — ответил один из штатских. Она достала другой шприц, вставила иглу и из принесенного флакона набрала светлой прозрачной жидкости. Диме сделали прививку, а Николай в это время, осознав всю опасность положения, беззвучно молился. «Ну, давайте теперь вам», — сказала медсестра. Николай подошел к ней и сказал: «Мне тоже такой же укол будет? Ведь мы на одинаковой с Димой должности и одинаково восприимчивы к микробам, да и работаем в одном и том же магазине». Медсестра побледнела, посмотрела на наполненный розовой жидкостью шприц и, глядя на штатских, вполголоса спросила: «Что же теперь делать?» Чем выдала их еще больше. Наступила долгая гнетущая тишина. Затем раздался раздраженный, сердитый голос. «Конечно, одна эпидемия наступает. Одинаковой должна быть и прививка всем». Медсестра дрожащими руками набрала в тот же шприц такой же жидкости, как и Диме, и с большим волнением сделала укол Николаю. И он увидел в ее глазах застывшие слезы. Одеваясь, он краем глаза заметил, как медсестра выбросила шприц с розовой жидкостью в помойное ведро и, схватив свою сумочку, выбежала на улицу. На следующий день, узнав, что в тот день только ему и Диме сделали прививки, Николай окончательно убедился, что ему хотели влить яд, но Бог не допустил этого и заступился видимым образом. Этот случай послужил Николаю важным напоминанием о необходимости молиться каждый день, во всякое время и постоянно. Потом он ходил в железнодорожную больницу, откуда приходила медсестра. Он узнал, что ее зовут Раиса, но что она сегодня утром уволилась с работы. Об истинной причине внезапного увольнения никто, кроме Николая, не догадывался. Другое памятное событие произошло для свидетельства Диме о христианстве и братской любви. Глубокой осенью Диму с Николаем командировали в город Славгород для ревизии одного большого магазина, входящего в систему Орса. Они приехали в город, нашли контору, представились, а так как рабочий день подходил к концу, решили начинать ревизию завтра утром. «А где же мы будем ночевать?» – спросил Дима. «У нас своей гостиницы нет», – сказал главный бухгалтер. «Можете размещаться в конторе. Правда, мы еще не топим и постели у нас нет. Но есть столы и много папок. На столах можно спать, а под голову вместо подушек можно положить папки». И он показал на столы и на толстые годовые подшивки папок в шкафу. Им оставили ключ от конторы. Все работники разошлись. Ушла и уборщица. Наступил вечер. С улицы потянуло в щели прохладой. И хотя здесь стояла печка, но она была холодной. Отопительный сезон еще не начался. Ревизоры поняли, что ночью им будет весело. «Что будем делать?» – спросил Николай. Идею подал Дима. «Город Славгород большой, и, наверное, здесь есть верующие, такие, как ты. Пойдем попросимся к ним на ночлег». «Но их надо найти», – охладил его восторг Николай. «Ну, пойдем, будем искать, пока еще не совсем стемнело», – не унимался Дима. «Ну ладно, пойдем», – согласился Николай. Николай уже не раз бывал в этом городе с молодежью и знал кое-какие адреса верующих, где останавливалась молодежь. Эти адреса он взял с собою и еще в конторе их повторил и запомнил один адрес, который был недалеко отсюда. Николай сказал, что тут у него есть адрес верующих и предложил пойти на эту улицу. Отыскав нужный номер дома, открыл калитку и постучал в дверь. Вышедшему хозяину дома он сказал: «Добрый вечер, я баптист, а это мой друг, коммунист. Мы приехали в этот город в командировку, и нам негде переночевать. Вы можете во имя Иисуса Христа пустить нас переночевать?» «Рая!» – окликнул хозяин, поворачиваясь внутрь дома. «Здесь стоят два странника, просятся на ночлег. Пустим их?» Конечно, раздался из дома голос, и на пороге появилась молодая красивая женщина. Не ночевать же им на улице. «Заходите и располагайтесь», – приветливо пригласила она нежданных гостей. Гости умылись, согрелись, вместе с семьей аппетитно поужинали, и, утомленные ходьбой и переживаниями, довольные улеглись в чистые, мягкие и теплые постели и заснули богатырским сном. Вдруг рано утром, было еще темно, раздался испуганный голос Димы, который по-настоящему кричал: «Николай! Николай! Я ни рубля не брал! Не брал я!» И стал божиться. «В чем дело?» — вскочил разбуженный криком Николай. «Почему ты кричишь?» Дима стал торопливо объяснять, как он тихонько встал, чтобы сходить в туалет. Зажег свет в зале, вышел на улицу, а когда вернулся назад в дом, заметил на столе деньги. «Но я их даже не трогал, Николай, поверь мне, я их не брал», — повторял Дима. Николай подошел к столу. На столе лежала записка: «Мы ушли на работу. Когда вы проснетесь, в кухне разогрейте себе завтрак, покушайте. А на обед сходите в столовую, для чего возьмите эти деньги. Вечером снова приходите к нам ночевать», — значилось в записке. Рядом лежали деньги, и немалые деньги. «Но я их не брал», — продолжал утверждать Дима. «Да перестань ты», — перебил его Николай, — «тебя же никто не обвиняет». «Ну, чтобы ты не думал плохо обо мне», — пробормотал Дима. «А у нас христиан верят на слово, будь спокоен. Не брал, значит, не брал». Умылись, позавтракали и пошли на работу, оставив на столе деньги. Осенний день прошел быстро, да и позавтракали плотно, потому на обед в столовую и не пошли. К вечеру Дима заговорил о ночлеге снова. «Мы снова пойдем к твоим братьям». «Нет, сегодня очередь идти к твоим», — подшучивал Николай. Наступил вечер, а с ними конец рабочего дня. На душе у Димы было тревожно. Молча оделись, вышли на улицу и остановились. «Ну, куда идем?» – спросил Николай. «Где были вчера?» – поспешно ответил Дима. «Нет», – возразил Николай, – «сегодня мы пойдем к твоим братьям». «А у меня их здесь нет». «Как нет? А коммунисты разве не твои братья?» «Нет!» – закричал Дима и даже остановился. «Ей-богу, они не пустят!» «Пустят!» – продолжал Николай испытывать Дмитрия. «Вот сейчас пойдем по улицам, найдем, где живут коммунисты, и ты скажешь: я коммунист, а он баптист, и мы пришли к вам переночевать. Примите нас во имя Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса. Накормите нас ужином и дайте денег на завтрашний обед. Я ваш брат». Дима удивленно и растерянно посмотрел на своего напарника и закричал: «Ей-богу, нас они не примут и даже не пустят в дом! Ведь твои друзья вчера еще приглашали снова к себе и в записке написали, чтобы приходили, пойдем туда. А у наших так не бывает». Несколько минут еще постояли. Затем Николай сказал: «Ну ладно, пойдем к моим братьям». Диму долго уговаривать не пришлось. Он шел с поспешностью и даже с радостью, и на этот раз их приняли как близких друзей, и после этого еще две ночи пришлось ревизорам провести у гостеприимных баптистов. После возвращения из командировки Дима резко переменил свое мнение о верующих. Если раньше он, где только мог, подшучивал над верой в Бога, а баптистов унижал и чернил, то после той памятной поездки стал заступаться за верующих, и в частности за Николая, и с уважением стал относиться к вере в Бога, говоря: «Вера в Бога – это личное дело каждого, и никто в нашей свободной стране не должен унижать верующих. Верующие, – добавлял он, – это хорошие и надежные люди». И всякий раз в подтверждение своих слов рассказывал о гостеприимстве баптистов. «А вот ты, коммунист или комсомолец, впустил бы на ночлег чужого тебе человека во имя марксизма-ленинизма?» После такого вопроса, поставленного ребром, умолкал любой атеист. В конторе после этого стали говорить, что Николай «обработал» в кавычках Диму. Николай же знал, что его неверующего друга покорила христианская любовь и благодарил за людей, которых Бог использовал для этого, а также благодарил и за Диму, в котором Бог начал свою благодатную работу. Николай стал молиться о покаянии Димы, чтобы Господь продолжал работу в его сердце. Но желанного плода своих молитв он пока не увидел, так как вскоре Николая уволили с этой должности как баптиста, не соответствующего моральному кодексу строителя коммунизма. Николай же снова убедился, что христианские добрые дела веры и любви оказывают на людей свое влияние и приводят их к размышлению о Боге. Тогда он дал слово, что его дом будет всегда гостеприимным, и Бог это желание сделал реальностью в его жизни. Двери его дома, равно как и сердце, были и остаются открытыми для гостей днем и ночью. Добро пожаловать к Николаю! А как у вас обстоит дело с гостеприимством? Независимо от ответа, прочтите послание к римлянам апостола Павла 12:13. Некоторые не любят гостей, хотя сами очень любят ходить в гости к другим. Одни говорят: если бы не гости, наш дом стал бы могилой и кладбищем. Другие же: нет в жизни звука более неприятного, чем стук гостя в дверь. А вы как говорите? А как вы приглашаете гостей к себе домой?